Уважаемые друзья, мы приветствуем вас из Калифорнии, города Сакраменто, из нашей студии. И мы безмерно рады, сегодня у нас особый эфир. Говорю это без преувеличения, потому что, наверное, впервые в моей практике или в практике наших прямых эфиров сегодня со мной здесь в студии моя супруга Жанна. Я знаю, что были самые разные и вопросы, и предположения, и догадки. Вот, но сегодня я уверен, что у нас получится очень интересный эфир, по крайней мере, до тех пор, сколько она выдержит здесь быть вместе со мной. Вопросов очень много, и мы уверены, что эфир будет полезным, интересным. И я хочу заверить всех вас в том, что я никогда не руководствуюсь тем, чтобы эфир был просто интересным. Этого недостаточно. Сегодня очень много интересных вещей в жизни. Самое важное, чтобы действительно Богом и Духом Святым давалось слово знания, давалось слово мудрости, чтобы вопросы, которые беспокоят людей, которые вы пишете и продолжаете писать сейчас прямо во время этого эфира, чтобы они действительно получали какое-то разъяснение, какое-то объяснение, и таким образом вы находили для себя реальные практические ответы. Я бы хотел, чтобы мы в самом начале помолились, попросили Бога, даже вы возле ваших экранов, компьютеров, а также радиослушатели наши, то ли вы в машине, то ли вы просто у радиоприемника, поддержите нас в молитве, потому что мы самые обычные люди, но сейчас, в данный момент, мы находимся в позиции тех, которые будут отвечать на вопросы. Это и ответственность большая, и напряжение большое, потому пусть Бог управит нами и всем. Пусть это послужит на пользу. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты присутствуешь с нами каждое мгновение нашей жизни, что Ты окружаешь нас, что Ты заботишься о нас, что Ты любишь нас. И мы просим Тебя в течение этих двух часов сопроводи, премудростью сопроводи словом знания, словом мудрости, наставления, Господь, пророчеством, словом, которое просто придет в дух отдельных людей и изменит ситуацию. Это то, о чем мы мечтаем, это то, о чем мы молимся, это то, ради чего мы здесь встречаемся, Господь. Поэтому мы предаем наши сердца в Твою волю, и мы просим просвещения разума, озарение сознания, ясности мысли. Мы просим единства в духе, Господь, с моей Жанной, Господь, женой. Господь, благослови нас, чтобы мы могли сегодня послужить людям, чтобы Ты мог воспользоваться нами, употребить нас для своей славы, для пользы этим всем драгоценным людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, перед нами 2 часа работы, и мы рассчитываем, что вы будете звонить, что вы будете писать, хотя поступило уже достаточно много вопросов. Прежде всего, Жанна, пользуясь такой вот хорошей возможностью, не просто дома у нас, ну, за столом, когда мы там завтракаем или ужинаем, или просто общаемся, но надеюсь, понимаю и знаю, что сейчас это прямой эфир, и все равно мы стараемся быть собранными внутри, и очень много мыслей проходит через наше сознание, особенно когда человек немного присутствует в эфире, когда уже человек достаточно долго, я сейчас о себе говорю, уже проще. Но в любом случае, я очень бы хотел воспользоваться такой возможностью и начать наш разговор сегодня с того, на чем действительно, вот ты думаешь, ты считаешь, держится наша семья. Вот нас 4 человека, у нас 2 детей, да? То есть мы семья. Мы семья, мы живем вместе 17 лет. Вот я хочу вас заверить, уважаемые друзья, что мы не имели предварительного разговора. Если мы говорили об этом, возможно, 5-7 минут перед эфиром, то есть мы абсолютно открыты, мы не собираемся здесь какие-то говорить вам лекции, подготовленные заранее семинары, мы хотим просто поговорить вот то, что есть. Кстати, я думаю, что достаточно много есть иллюзий у людей о нас, обо мне и о моей жене. Мы люди, у которых есть свои недостатки, свои слабости и так далее. В любом случае, вот что бы ты сказала, да, вот что лежит на поверхности вот твоего сердца, и как бы ты сказала, на чем держится наша семья. Возможно, слово «держится» не очень точное, потому что мы действительно, по милости Божией, хорошо живем. Но все-таки на чем держатся наши отношения?
Я хотела бы, конечно, поприветствовать в первую очередь всех наших телезрителей и радиослушателей. Для меня очень приятно сегодня, возможно, впервые, да, я волнуюсь, но, возможно, кому-то это поможет. Я не знаю, никаких особых секретов у нас нет. Я бы так сказала, что в нашей семье держится вот наши взаимоотношения очень хорошо построены на доверии. А доверие, естественно, не приходит, это долгий процесс, это труд в длиной в жизнь. Потому я думаю, что трудолюбие и доверие, трудолюбие и терпение – это вот этих три главных таких качества.
Можно, вот, например, уточнить, я, конечно же, скажу и свои какие-то мысли, но вот доверие, трудолюбие, терпение. Ты отметил такие три качества, да? Доверие, трудолюбие и терпение. Вот доверие, в каком смысле оно присутствует в тебе, ну, я так понимаю, по отношению ко мне? В чем выражено твое доверие по отношению ко мне?
Думаю, что прежде всего вообще все начинается с наших личных взаимоотношений с Богом, потому что если от самого начала человек, как бы в данном случае я уверена, что это моя судьба, это Божий план для моей жизни, это именно замысел Бога для меня, потому это уже совсем по-другому воспринимается. У меня нет недоверия к Богу, что это не тот человек.
То есть в случае каких-то напряжений, абсолютно, когда могут проникать мысли, а вдруг неточный выбор, а вдруг я ошиблась в жизни.
Есть внутренняя уверенность, как печать от Духа Святого, что это твой человек, потому при любых создавшихся трудностях, которые возникают, ты понимаешь, что здесь нужно трудиться и подождать, и потерпеть, потому что мы хотим очень быстрых результатов, мы хотим получить плод в течение нескольких первых лет. Это относится, скажем, к молодым семьям, которые вступают в брак. Но плод нужно ждать, и нужно не забывать просто трудиться. Опять же, такой очень важный момент, я бы сказала, то, что люди, в принципе, вот в нашей семье, у нас исключена возможность была от самого начала, скажем, ну вот, возможность развода или возможность поменять друг друга.
Да,
вот, то есть... вот этого нет. Когда эта дверь закрыта навсегда, человек не ищет выхода из семьи. Он ищет наоборот, он ищет... Решение. Развязки, решения сложных вопросов, когда возникают какие-то конфликты.
Я могу как бы также подчеркнуть этот момент, считаю его чрезвычайно важным, в том плане, что от самого начала, становясь на эту тропу, молясь друг о друге, да, очень важно, я это повторял многократно и в проповеди, и в эфирах, очень важно иметь внутреннее свидетельство, что это тот человек, которого Бог направляет к тебе. И потому в минуты самых сложных, самых трудных жизненных ситуаций, когда начинает дьявол бить и мысли начинают проникать в сознание, вдруг это не твой выбор. Кстати, очень много подобных вопросов приходит, да? Я несчастлива в браке, у меня не получается, или я несчастен, у меня не сложилось, может быть, это не мое. То есть проникают мысли, мысли очень навязчивые, мысли очень сильные. И мне приходилось встречаться с большим количеством людей, ситуаций, когда человек говорит, что я пришел к заключению, это не мое. Это не мое. Я знаю, даже знаю человека, которого Бог направлял в мою жизнь, но у нас не получилось. И я потом вышла замуж за другого, или я женился на другой. Вот, я хочу сказать, что это очень важно в браке знать, что Бог послал нас навстречу друг другу. И вот мы много переезжали, мы много путешествовали, много, например, я, как глава семьи, я брал на себя ответственность, я проявлял инициативу очень резкую. И я могу сознаться, вот и в присутствии Жанны, в присутствии всех людей, я могу сознаться, что я удивлялся не просто послушанию, не просто послушанию, вот такому как бы слепому, бездумному, вот куда ты, туда и я. Но. Это наоборот очень даже рассудительно было, это было очень взвешено, но я удивлялся именно, наверное, доверию, то, о чем она сейчас говорит. Даже вспомнить наш переезд в Лос-Анджелес. Я, например, помню свой опыт. Когда я ехал с Лос-Анджелеса, когда очень сильно просто Святой Дух на меня нашел, я все эти 6 часов ехал под сильнейшим бременем таким, да. Я приехал домой, но ты-то этого не переживала, я был один в машине. Вот, и когда начинали созревать эти решения, да, что я чувствую в сердце, мы должны переехать. Вот как ты, как жена, ты же тоже принимаешь решения, ты же тоже не можешь вслепую следовать.
А вообще всякое решение, когда принимается, сколько бы человек пытался это объяснить на уровне разума, иногда это вообще не получается, особенно когда какая-то идея приходит свыше от Бога. И если это нужно сделать шаг веры, здесь разум и логика не помогают. Угу. Ты упомянул вот случай, когда мы переезжали, да, в Лос-Анджелес, и при всем моем как бы доверии к тебе мне важно было одно знать, и он свидетельствовал, Александр, не раз, что мне важно было знать, от Бога ли это? Уверен ли он сам лично, что это от Бога, что это не просто его вот очередной как бы личный какой-то план и какая-то идея? Когда мы, между прочим, ехали вот в Лос-Анджелесе, мы по разных машинах были, и мне на уровне вот душевном, наверное, у меня столько было эмоций, пока мы выехали за город, я всю дорогу плакала. Плакала не от горечи, от обиды, просто мне очень жалко было оставлять место, где остаются все наши родственники, все друзья, наши родители, и ехать в неизвестную, значит, местность, и понимая, что очень сложно, но когда... Опять, когда начинаешь обращаться к Богу, Бог дает покой и мир.
То есть можно сделать такой вывод, что в любом случае ты опиралась на свидетельство своего духа в молитве, что ты точно так же следовала Божьему велению, как и я следовал. Просто я был инициатором, я первый это как-то ощущал, переживал, но ты таким же равным образом опиралась на Божье свидетельство. Да?
Я бы, наверное, хотела добавить, очень считаю важный момент вообще для всех женщин и девушек, которые сейчас слушают. В один какой-то момент определенный, сейчас не могу сказать именно когда это произошло, Бог мне просто приоткрыл такую одну вещь, что любая женщина, или она одинокая, или замужняя, независимо от статуса, она должна лично знать своего Бога. У нее должна быть личная вера, потому что невозможно, будучи замужем за человеком, пусть он будет пастором, епископом, супердуховным, самым лучшим, мы не спасемся замужем, мы не входим в Царствие Божие вот всей семьей. Благодаря моему мужу я не спасаюсь. Я спасаюсь благодаря жертве Иисуса Христа. Аминь. Потому моя личная вера, она должна сопровождать всю мою жизнь. Это вопрос, как бы, когда Бог говорит в сердце, Он и будет подтверждать и свидетельствовать и моему духу, и мое сердце. Он даст это же слово, потому что Он рассматривает нас как одно целое. Как
я хочу также поддержать вот эту мысль, которую говорит Жанна. Я считаю ее очень важной, возможно, сейчас самой важной в данный момент, о чем мы говорим. Иногда складывается впечатление, что каждая девушка мечтает выйти замуж за такого сильного, духовного, устроенного, рассудительного человека и как бы спрятаться за ним, за его ответственностью. В нашем случае, в моем случае, я могу сказать, что именно благодаря тому, что Жанна сохраняет и имеет личные отношения с Богом, она очень часто, в большинстве случаев, всегда практически, служит большой поддержкой мне. Мы абсолютно на равных и советуемся, и молимся, и сопереживаем друг другу, поддерживаем друг друга. То есть ни в коем случае я никогда такого не переживал или не чувствовал, что я вот такой состав, тащу за собой целый состав поезда, и все в этом поезде просто пользуются мной. Никогда я такого не чувствовал. И мы стараемся это прививать и нашим детям. и нашим детям, что мы часть, мы семья. Вот сегодня даже утром мы шли на эфир, я вез сына в школу, я сказал: сынок, помолись о нас, мы помолились вместе, то есть мы с мамой будем в эфире, и он об этом также переживает. Он также об этом думает, то есть он часть того, или когда мы на Украину ездили, да, вот их брали с собой, детей, мы часть, мы все вместе часть одного нашего общего дела. Что можно сказать, несколько слов в отношении, допустим, трудолюбия, ты говоришь, трудолюбие, то есть момент доверия, момент знания, что Бог нас сочетал, и что Бог сочетал... Человек не имеет права разлучать, да? А момент трудолюбия, что сюда вкладывается?
Лично я для себя вкладываю, что труд, чтобы построить взаимоотношения хорошие и дождаться вот того плода, о котором мечтает каждая женщина или каждый мужчина в своей семье, нужно приложить очень много труда. Зачастую люди ожидают друг от друга, что как бы ты мне должен, не я тебе. Но каждый в свою меру, когда человек понимает роль и назначение в семье, и он приносит, он работает над этим, работает. И опять же говорю, что это процессы, это рост, это развитие. Усилие. То есть в взаимоотношениях есть рост. Можно вырасти в зрелого человека, а можно и не вырасти.
То Такое есть бывает. Ты считаешь, что... Мы росли в наших взаимоотношениях.
Абсолютно.
Мы росли.
Абсолютно.
В течение 17 лет наши отношения перетекали из одной формы в другую.
Те вопросы, скажем, которые у нас, или, может быть, даже конфликтные вопросы, которые были в течение первых 3 лет или 5 лет, они на сегодняшний день просто не существуют. Мы просто...
Устали уже.
Мы просто, когда вспоминаем, нам и смешно над этим. Ну, такая жизнь.
Но наши отношения на данный момент, они имеют также перспективу роста или развития? Или мы уже выросли?
Ну, я думаю, что как кто для себя, определил. Где лимит, кто как определил и какой лимит для себя. Я верю действительно, что наш Бог, Он не имеет границ. И так точно и взаимоотношения не могут развиваться еще глубже.
Еще один момент из этой области. Мы прочитаем несколько писем. Вы можете продолжать писать свои письма. Мы с удовольствием будем стараться как можно больше прочитать их и ответить на ваши вопросы. Как в наши отношения приходят дети? Вот, опять же говоря о нашей семье. Они родились, то есть они пришли в существующие отношения. Каким образом дети становятся частью наших отношений, частью нашей семьи? Где-то здесь есть вопрос такой, что бытует такое мнение, что дети скрепляют отношения, дети скрепляют семью. Правда ли это, как ты думаешь? Или дети приходят в существующие отношения и чувствуют себя уверенно, потому что родители имеют хорошие отношения?
Я лично, это мое личное мнение, можно не соглашаться с этим, но я лично убеждена, что дети не скрепляют семью. Абсолютно не скрепляет, потому что дети, они это дар Божий, это мечта всякой здоровомыслящей женщины, мужчины, как семьи, иметь детей, иметь радость в доме. Но дети — это временное явление. Они приходят в нашу жизнь, и они уходят из нашей жизни. И муж и жена, как одно целое, они остаются навсегда.
Также я хочу сказать мое мнение. Я считаю даже жестокостью в каком-то смысле рассматривать ребенка как связующее звено в отношениях между супругами, которые, допустим, напряглись, которые очень плохие, когда люди не терпят друг друга, ненавидят, которые так и говорят: мы бы давно развелись, мы просто ради ребенка, мы остаемся вместе, или там ради наших детей. Я лично считаю, что это очень плохо отражается на детях, и имею целый ряд таких примеров, когда дети приходят, и они понимают, что родители живут плохо и вообще живут вместе только только ради ребенка. То есть ребенок как будто вот, ну, в такой позиции, что он, ну, и родители были бы счастливы вообще каждый устроить свою жизнь отдельно, но вот ради тебя мы вообще терпим друг друга, мы вообще ради тебя здесь сидим.
Это вообще манипуляция и ребенком в данном случае, и вина, которая лежит на родителей, человек пытается, мама или папа перелагает эту вину, перекладывает на ребенка. И ребенок вообще-то не понимает, в чем в суть его вина, в чем он виновен в этой ситуации. Он действительно не виновен.
Но он это чувствует.
Он это чувствует, да.
Хорошо, уважаемые друзья, мы продолжаем нашу беседу. Поступает много вопросов и ваших и поддержки, и пожеланий. Вот потому, Жанна, несколько моментов перед тем, как мы будем иметь перерыв. Я хотел бы прочитать из тех вопросов, которые уже поступили вчера. Первый вопрос. Здравствуйте, дорогие Жанна и Александр. Поделитесь, пожалуйста, расписанием вашего дня. То есть, как вы проводите каждый день? Как ты, Александр, успеваешь работать, служить, выстраивать супружеские отношения с женой? Не просто так, между прочим, обменом информацией, встречаешься с женой, чтобы быть с ней в общении, быть вместе, воспитываешь, проводишь с детьми время, не только за столом во время еды, с друзьями, с родственниками, с Богом. Как ты успеваешь? И я сразу хочу сказать, а как вы знаете, что я все это успеваю? Я могу даже сказать, что я многого очень не успеваю, как бы хотелось успеть. Но в любом случае я хочу сказать, что моя формула или моя лично модель, как я верю, можно успевать, и как праведник успеет. Потому что первый псалом, помнишь, первый псалом Давида, да? Он говорит, что, что человек в законе Господа, воля его там, и во всем, что он не делает, успеет. Да? Я лично верю, что это тот человек, который делает именно богоугодное дело, он успеет. Но это не рассматривается тот тип человека, как супермена, как вот человека, который все успевает в плане, ну, что значит все? Что входит сегодня в наш вот обиход, да? То есть ты должен быть в физической форме, это значит, ты должен как минимум через день быть в спортивном фитнес-клубе, ты должен уметь готовить, ты должен быть внимательным, обходительным, ты должен как минимум час провести в молитве, ты должен развиваться в карьере, ты должен по вечерам брать уроки в колледже, ты должен обязательно проводить время с детьми, ты должен читать, ты должен знать новости все. Ну, короче, я лично считаю это обольщением, и я это говорил и говорю еще раз. Если вы услышите подобные воззвания, призывы, пусть это делают проповедники, пусть об этом пишут книги, выдающиеся авторы, пусть это будут нью-йоркские бестселлеры. Я хочу сказать, что я в это не верю. Я считаю, что этим подходом отдельные люди загнали наше общество и тем самым сбили с толку, сбили с пути. Человек не может все успеть, он не может все знать, он не может быть всесторонне развитым. Это не получится, это невозможно. Следовательно, когда есть у нас обетование, данное в первом псалме, во всем, что он не делает, успеет, я считаю, что речь идет о человеке, который проверяет весь перечень своих дел и выстраивает приоритеты, что действительно важно перед Богом, что менее важно и что не важно, совершенно не важно, а что может быть даже вредно. Потому человек как бы выстраивает приоритеты и предпочитает главное второстепенному. Ну вот приблизительно такой моделью я пользуюсь, потому действительно, оглядываясь назад на годы и нашей совместной жизни, и по отдельности каждый из нас, я считаю, что многое успели именно благодаря тому, что вот так отсекали. Именно отсекали. То есть секрет или тайна заключается в том, чтобы отсекать очень многие вот эти веточки, которые просто забирают сок жизни, но они не плодоносят. У них не было, нет и никогда не будет плода богоугодного. То есть их отсекать из твоего, так скажем, духовного рациона. Подобный вопрос, возможно, ты захочешь что-то дополнить, но подобный вопрос вот и адресован тебе, можешь его прочитать.
Эдик и Оля задают мне вопрос: как ты, Жанна, успеваешь в доме с хозяйством, воспитанием детей, с уборкой, с содержанием порядка, в служении, с построением отношений с мужем, друзьями и родственниками? Как все можно успеть с маленькими дошкольными детьми, когда они всегда дома? Можно ли быть в этом успешным, не имея помощи со стороны людей? Поделитесь, пожалуйста, знанием, опытом, расписанием, методами, которыми вы пользуетесь. А, как уже Александр сказал, что идеального баланса не существует. Вот чтобы в течение дня успеть абсолютно все. Если, скажем, более практично, я скажу, что если я эта неделя больше уделяю времени для семьи, то следующие, скажем, несколько дней или следующие недели я обязательно переключаюсь на служение. То есть пытаемся как бы
балансировать
в общем, но идеального как бы вот его просто нет. Есть приоритеты, и вот от этого мы исходим. Для меня очень важно сказать, что есть периоды в жизни. Есть периоды в жизни, это очень важно понимать. Когда, например, у вас маленькие дети, я никогда не поощряю молодых женщин, у которых маленькие дети, идти в служение, потому что прежде всего Иерусалим, ее дом, ее семья — это и есть служение. И наш подход, мы должны именно так и относиться, что все, что я делаю как для Господа. Для меня был момент очень сложный, так как мы были до этого в служении, мы находились на миссионерской поездке в течение 3 лет в России вместе уже, когда, будучи еще не замужем, не женаты были, потом уже поженились вместе были. И когда у нас родился первый сын, я поняла, что ради этого ребенка я должна оставаться дома, я не могу посещать все мероприятия, все домашние группы, все служения. В какой-то мере мне было очень сложно. Я человек, который общительный, я люблю общество людей. Но в тот момент, когда я начала молиться, я помню этот момент, я утюжила тебе рубашку, и я как-то вот так мне... Тоска напала такая, я думаю, ну вот, вот он ему везет, он уходит, и я остаюсь дома. И в тот момент просто Дух Святой проговорил мне в сердце, что это вот сейчас такой период твоего времени, твой ребенок очень нуждается в тебе, ты для него и пастор, и мама, ты для него весь мир. Потому, дорогие женщины, пусть это вас не смущает никогда, потому что ваша семья, все, что вы делаете, это единственное нужно понимать, с каким сердцем и с каким отношением это нужно делать.
Вообще мы хотим особо подчеркнуть то, что мы в церкви так учим, мы сами так понимаем, и нас Бог так учил, и потом мы с большой заботой и с большой уверенностью передаем это всем людям. Мы не рекомендуем, это мягко сказано, и мы категорически против, это прямо сказано, чтобы женщина шла в служение, когда у нее дом в запустении, когда дети нуждаются в опеке, во внимании, в утешении, в помощи с уроками. Мы действительно видим по Библии, по Писанию, что прежде всего, особенно мама, она должна быть дома. Если есть возможность в семье, чтобы жена то и мама не работала, вообще была с детьми дома, это большое преимущество для семьи, для детей в целом. Потому что она создает тыл, она создает атмосферу дома, уют семейный. Это очень важно. Иначе тогда с дома все разбегаются. Кто в школы, кто на улицу, растут дети на улице. Одним словом, я хочу сказать, что это чрезвычайно важно, то, что сейчас сказала Жанна, что это самое прямое и самое настоящее служение Господу. Все, что мы не делаем, словом или делом, мы должны делать как для Бога.
А я бы хотела добавить, потому что здесь как бы прозвучал, я понимаю, вопрос такой, помогает ли кто-либо из людей посторонних. Если честно сказать, что иногда меня люди спрашивают, почему я не всегда сопровождаю в поездках своего мужа. Или наоборот, другая сторона существует, что почему я так часто езжу. То есть, кто как видит. Я бы хотела сказать, что именно помощи у нас нет. Домработницы дома. У нас нет нянечки, никогда не было. Даже больше дети наши никогда не были в садике. Но я
почему?
Потому что для меня очень важно было. У нас сложились такие обстоятельства, когда нашему старшему сыну было 8 недель. У нас в Америке нет декретного отпуска длиной в 3 года. Потому через 2 месяца мне нужно было выйти на работу. И я работала где-то в течение года, 3 дня в неделю. И один день я отвозила ребенка к одной маме, другой день я отвозила ребенка к другой маме. И когда ребенок уже ему было годик, я понимала, он теряется, он не понимает, что от него хотят, потому что в каждом доме свои порядки, свои законы. И я поняла, что вот дошкольный возраст – это то время, когда я могу вложить именно то, что я хочу, и сформировать, и воспитать характер ребенка именно таким, как я вижу. Это, ну, нужно было отказаться. Многие женщины боятся отказаться от… Есть, я понимаю, что есть условия, которые… Нужно, чтобы женщина работала, помогала финансово в семью. Но если есть возможность, да. В данном случае это был сознательный выбор, хотя мы тогда очень нуждались в финансах, но мы решили, что ради блага нашей семьи, ради наших детей мы готовы на эту жертву. И второй момент, что благодаря моим родителям и моей старшей сестре я иногда сопровождаю моего мужа с огромным удовольствием, но это благодаря тому, что они стали частью данного служения, и они охотно всегда помогают. Если бы этой помощи не было, я даже не знаю.
Уважаемые друзья, мы будем иметь перерыв через несколько минут. Мы хотим поблагодарить вас за внимание, особенно тех из вас, которые находитесь на другом конце земного шара, и у вас уже поздно, и вы хотите спать, или, возможно, уже очень поздно, но вы все еще остаетесь с нами. Что мы сегодня делаем? Мы искренне, откровенно делимся с вами тем, как мы живем, как мы понимаем в своей семье те или иные вопросы, как мы относимся к ним. Хочу сказать в заключение этой первой части, что все, что мы делали, выбирая сознательно тот или иной путь, проверяя мотивы нашего сердца, намерения, и в основном идя путем жертвы и усилий, почти во всех вопросах мы видим сегодня вознаграждение. Мы видим сегодня просто вознаграждение и в служении, и в семье. И в наших отношениях мы видим и благодарим Бога, потому что это не случайно, это не просто совпадение, это действительно закономерности. Что ты сеешь, ты будешь жать. Потому всякая хитрость, лукавство, всякая неискренность, всякая безответственность, увильнуть, уйти от твоей первичной задачи или ответственности, она обязательно, как мы выражаемся в русском языке, вылезет боком. Обязательно будет побочный эффект, обязательно будут проблемы, и потом люди уже бросаются, тушат пожар, потом уже идут консультироваться, и потом уже много-много-много побочных эффектов. Поэтому нам остается поблагодарить Бога за весь наш пройденный путь до сегодняшнего дня. Бог действительно нам помог. Как действительно сохранить семью? Как действительно через годы пронести любовь, уважение и передать это детям? Потому что мы родители, мы закладываем род. Возле нас растут дети, они видят наши отношения, не наше нравоучение, наставление, избиение, а действительно наш образ жизни, наши отношения друг к другу. И я уверен, что именно это закладывает хорошее основание для будущих семей наших, уже детей, которые родились от нас. Вот недавно, в прошлую субботу, да, мы отмечали 50-летие совместной жизни твоих родителей. Невероятно, невероятно. Люди прожили вместе полвека. Невероятно. При сложнейших условиях жизни. Отец Жанен 25 лет. 25 лет проработал в шахте под землей. сколько было завалов, опасностей, да. Но я вот в этой семье уже больше 17 лет наблюдаю за отношениями этих людей. Я написал у себя на Фейсбуке, на страничке, я не удивляюсь, почему эти люди могут жить вместе 50 лет, полвека, и не просто жить, как я сказал, как, знаете, два зверя, иногда тигра и льва, садят в одну клетку, и они тоже живут, терпят друг друга, а что делать? И не уничтожать же? Не так. Эти люди действительно живут, почитают друг друга, любят друг друга. Всегда приятно прийти в этот дом. Вот я свидетельствую это без преувеличения. Я просто в восторге наблюдать, как сложилась жизнь у этих людей, потому я прихожу к такому заключению, к такому выводу, что если есть какие-то шансы в нашем мире спасти семью, если они остались, то они находятся исключительно в руках христиан. Не потому, что христиане лучше мирян или не христиан, или представителей других религий, а потому, что Христос является первопричиной, когда мы ради Христа переступаем через свое «я», просим прощения, смиряемся, притираемся, потому что ради Христа. Мы все в жизни делаем ради Христа.
Хотела вот добавить к этому то, что у нас, когда проходят женские группы вот по изучению Божьего Слова, и мы всегда поднимаем такой вопрос о том, что фокус весь нужно наводить лично на себя. Иногда мы очень тратим много сил и внимания в воспитании детей. И мы хотим воспитать детей. Мы хотим вот сделать из них людей, таких, как мы хотим. Именно вопрос, я верю именно в то, что если каждый человек, как Слово Божье говорит, что вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, то есть работая над собой, мы автоматически создаем атмосферу и хорошую в доме, где дети берут пример подражания. Вот и это намного сильнее, намного сильнее
вот работает. Согласись, сколько есть поломанных людей, когда мама или папа, у которых что-то не получилось в личной жизни, и он себе где-то внутри дал клятву. Я добьюсь этого в жизни моего сына. Там он карьеру получит, там доктором станет, пианистом известным станет. Почему? Потому что человек понимает, что он неудачник, у него не получилось, и потому он хочет вот эту свою мечту, которая у него в жизни не сбылась, увидеть в жизни своего ребенка. Тем самым он о себе забыл, сам он себя похоронил, но пытается это навязать своему ребенку. И это приносит повреждения.
Александр, нам поступил вопрос от Виктории из Санкт-Петербурга. Не каждый может понять женщину. И вообще, я думаю, взаимопонимание между супругами – большая редкость в наше время. Жанна, скажите, понимает ли вас Александр, а вы его? Ты меня понимаешь? Виктория, хочу сказать, что в большей степени, думаю, да. Но есть моменты, нужно быть честным, есть моменты, когда нас никто не понимает, и мы остаемся один на один с собой. Но в нашей семье есть такое правило, когда мы не понимаем друг друга, мы просто принимаем друг друга. Важный очень момент для каждой женщины, я это говорю, знаете, не просто как теорию, это говорю из личной жизни, что мужчина не всегда, как муж, не всегда может дать нам все абсолютно, чтобы нас удовлетворить на душевном уровне. Есть сфера внутренняя, тот мир, который предназначен в моем духе для общения с Богом.
Да.
И если он пуст, и мы пытаемся внести туда
душевное,
то есть заполнить это взаимоотношениями с мужем, с друзьями, мы чувствуем что-то неудовлетворенность. Есть просто никогда человек, любой человек, пусть он даже самый лучший ваш муж, который любит вас безмерно, он не может вас удовлетворить на духовном уровне. Потому, возможно, если когда есть какие-то недопонимания, мы просто принимаем друг друга.
Я думаю, что Жанна подчеркнула очень ценную мысль, что именно мы все равно, как человек, состоим из духа, души и тела, в любом случае. И на уровне духа, и души, и тела мы хотим действительно кому-то принадлежать. Мы хотим действительно знать, что мы нужны, нами ценят, и мы состоим в завете, даже в завете, я бы хотел сказать, даже в заветных отношениях. Что значит заветные отношения? Я принадлежу, я не сам по себе, я кому-то нужен, я кому-то, для кого-то ценен. И потому духовное никогда не получится заменить душевным. Посмотрите на самых богатых, самых красивых людей, самых известных в мире. Сомневаюсь, искренне сомневаюсь, что большинство из них счастливы. Я не отрицаю, что они богатые, красивые и известные, но я сомневаюсь, это мягко сказано. Прямо сказано, я уверен, что большинство из этих людей — люди несчастные. Почему? При всем своем достатке, во всех сферах, их жизнь, как бы их потребности восполнены, духовно может нас действительно заполнять только Бог. Поэтому проводить время в молитве и проводить время, общаясь с Богом и повинуясь Богу, это очень важный элемент. А насчет того, понимаем ли мы друг друга во всем, нет. Это невозможно, потому что мы личности, мы люди, потому что мы имеем право на самостоятельность. Вот здесь, кстати, очень интересный вопрос есть один, он очень сюда подойдет, как бы о личной свободе. И мы, возможно, сейчас к нему придем, да? То есть, что делать в том случае, когда я не понимаю? Или меня не понимают? Вот что делать в том случае? Меня не понимают или я не понимаю? Как поступить вот в том случае? Я лично думаю, что у каждого человека есть какая-то территория личной свободы и право, именно право на самостоятельное выражение, на самостоятельное мнение и даже в каком-то смысле на самостоятельную жизнь, внутреннюю жизнь. Вот мы также придем к одному из вопросов о воспитании детей, о разных взглядах на воспитание детей. И это очень ценный вопрос, и я очень хотел бы, чтобы мы к нему пришли. Потому нет, далеко не всегда получалось у нас понимать друг друга, но в таких случаях, насколько мне помнится, я лично, смотря в глаза Жанны, говорил: «Пусть я тебя не понимаю, потому что я тебя действительно не понимаю». Ты должна быть уверена, что я тебя люблю, и я тебя принимаю такую, какая ты есть. И вообще в Библии, я считаю, что надо произнести целое учение о способности принимать. Есть много интереснейших текстов в Библии. Принимайте друг друга, как Бог принял вас. Ну, вообще, колючих, мы как ежи какие-то, но Бог принял нас. Он не сказал нам: изменитесь, станете как я во всем, тогда я вас приму. Способность принимать — это огромная способность. Сколько людей поломанных, которые сказали: я тебя приму только на моих условиях, только на моих условиях. Сколько мужей пытались переделать своих жен, сколько жен пытались переделать своих мужей. Что в итоге получилось?
Это напрасная трата времени, когда мы пытаемся переделать друг друга.
Да, я тоже так думаю. Напрасная трата времени и поломанные люди, поломанные судьбы остаются, да? И все-таки личная свобода. Что для вас значит личная свобода? Вот поделитесь своим опытом. Как ценят в вашей семье личную свободу каждого члена семьи? Что ты можешь сказать на этот счет?
Я думаю, что...
Я посягаю на твою свободу?
Сейчас я попытаюсь объяснить. Я не хочу здесь философствовать, я не психолог, и я не пытаюсь тут объяснить каких-то высшую математику. Для себя я понимаю, это то, что каждый человек боится, чтобы его не подавляли, чтобы он был услышан, чтобы его мнение принималось, уважалось.
Чтобы даже если не сделают так, как он говорит, но он, как человек, имеет право на свое мнение.
Абсолютно. Мне кажется, вот это и есть свобода. Вообще я не верю в такую свободу, когда люди пытаются совместить одновременно, вступая в брак, и сохранять образ или стиль холостяка. Это невозможно, это несовместимо. Для меня рисуется такая картина, когда молодые люди выходят к алтарю, именно к алтарю, когда за них совершается молитва пастора когда происходит бракосочетание, именно там, на алтаре, должны сгореть все наши амбиции. Когда каждый возлагает свое «я» и начинает жить ради другого человека, интересами другим. В моем случае лично, я думаю, мне очень много помогло, пускай не думает, возможно, у людей как бы слаживается такой очень хороший имидж, что у нас все так гладко и хорошо. Мне лично очень сильно помогло момент, потому что когда Бог нас призвал на миссию в России, как я упоминала, мы 3 года там провели, вот это такое отношение, что ты здесь не для себя, ты ради Господа, для людей. И ты живешь им, их интересами, ты служишь им. Когда мы поженились, и для меня как бы это было очередное, что...
Продолжаем
служить друг другу, абсолютно.
Угу. Продолжаем служить. Слышите? Да, уважаемые друзья, мы продолжаем служить. Если человек привык, что всю жизнь ему служат, начиная с того, что мама стирает его носки, мама его поднимает на работу, ему уже 20, 25, 28, но о нем заботятся родители, я просто считаю, караул. Хорошо, если такой человек вообще не женится, потому что сейчас он себе жизнь испортил, а завтра испортит еще кому-то жизнь. Вот, потому... Вот Жанна очень точно подчеркнула, мы выросли в служении, то есть весь фокус, весь потенциал, который у нас был как у людей, он постоянно, всегда был направлен на нужды людей. Ты думаешь о том, как помочь другому, как послужить. Я не хочу, чтобы у вас создавалось какое-то впечатление, что мы такие там супер или экстрадуховные люди. Просто так были воспитаны, просто так жили. Начиная с 18 лет, когда первый раз я поехал в Россию, ты невольно оказываешься в ситуации отвечать на нужды других людей. Болит у тебя голова, в настроении ты, не в настроении, в духовном как бы тонусе, на подъеме, в упадке. Никого это не интересует до сегодняшнего дня, до вчерашнего вечера. Даже мой сын вот вчера ко мне пристал. Папа, смотри, вот по компьютеру. Я говорю, сынок, посмотри, сколько вопросов, завтра надо отвечать. И даже утром у него попросил прощения. Говорю, я знаю, что я не уделил тебе внимания. Сори, прости меня, пожалуйста. Но смысл в другом, что так... Уже сама ситуация, само служение нас поставило в позицию служить другим людям. Потому когда мы пришли в жизнь друг друга, намного проще. Намного проще, потому что уже ты развил в себе качество характера служить просто нуждам другого человека. И я помню такое... Но при этом остается какая-то территория личной свободы. Однозначно, то есть остается территория личной свободы. Женщина как таковая, хотя она выходит замуж, она не перестает существовать как индивидуум. Нет, она человек, у нее есть свое какое-то предыдущее воспитание и свои подходы, свои принципы, свои методы. Есть какая-то территория личной свободы,
Александр, должна быть. Александр, если вы со мной согласитесь...
О, вы на «вы» уже перешли.
Да. Вы, это, наверное, из-за того, что мы вот в эфире.
Да.
Или...
Формальности,
да. Вообще, я верю в то, что мы никто не имеет права приватизировать друг друга. Потому что прежде всего мы Божьи. Это прежде всего. Каждый человек, каждая отдельная личность, она принадлежит Богу. Потому многие, даже выходя замуж, создают семью, и они думают, что они вот приватизировали мужа или жену для собственных целей.
Но между тем ты сказала, что у алтаря ты посвящаешь свою жизнь мужу.
Абсолютно.
Понимаешь, да, как написано? Не замужняя, она заботится о Господнем. Напоминаю тебе, заботиться, как угодить мужу. Это не я придумал. Апостол Павел написал. Но у тебя хорошо это получается. Спасибо. Я помню такой момент. Мы были в доме одних людей. Я был с другим человеком, и... Одну семью посетили, я коротко, это очень интересный был момент, интересное наблюдение, да. Мы посетили одну семью с одним из служителей, и муж с женой с нами беседовали, и потом они сказали, давайте вместе пообедаем. Это был полдень, и давайте вместе пообедаем. Мы сели за стол, и я заметил, как его жена стояла в стороне, и она то поможет ему что-то, то тарелочку поднесет на кухне, то что-то спросит, а он на кухне был хозяином. Он просто все знал, он был очень уверенным, он надел фартук. И я так наблюдал за этой сценой. Потом я встретился с этим человеком один на один и сказал: слушай, а мне кажется, у тебя серьезная проблема. При всем том, что у тебя большой дом, у твоей жены, по крайней мере, должна быть одна территория на кухне, где она, ну, хозяин. Но я, наблюдая за отношениями этой семьи, я чувствовал, как муж во всем ориентируется. Он знает, как готовить, он знает, какие шторы повесить, какую мебель купить. Он все знает. И я почувствовал, что это пахнет бедой. Большой неприятностью в этой семье. Почему? Потому что все-таки я считаю, что жена, она создает семейный уют. Это ее территория. И если не позволить ей развиваться на этой территории, в большом смысле этого слова, то я не знаю, где она будет развиваться. Она тогда действительно ускользнет, где-то будет развивать либо карьеру свою, либо где-то с подружками будет проводить время, я не знаю. Либо сериалы будет смотреть, или романы читать. И, кстати, в этой семье начались очень крупные проблемы. То есть муж все умеет, а жена просто приложение, она не знает даже, что можно, чего нельзя даже на кухне. Вот, потому... Я думаю, что здесь есть разумная грань. При всем том, что мы принадлежим Богу, мы еще должны служить друг другу и принимать один другого такие, какие мы есть. Согласна?
Аминь.
Спасибо большое. У нас есть еще вопрос, который поступил от Оксаны Павлюченко. Скажите, пожалуйста, была ли в вашей жизни проблема ревности? Особенно со стороны Жанны. И как вы ее решали? Интересно. Хочу послушать. Да. Ну, серьезно, мы никогда об этом не говорили.
Потому что у нас никогда не возникала надобность или сцена ревности. Я не знаю, я люблю своего мужа, но я не знаю, у нас не возникало таких вот проблем, возможно, из-за того, что мы действительно очень доверяем друг другу. Как бы поводов никаких не было.
Угу. То есть это связано с доверием?
Я думаю, да.
Если бы доверие было подорвано, основания были бы подорвать доверие?
Понимаете, очень много моментов есть и разных факторов, которые могут натолкнуть именно на ревность. То есть каждый день можно, если человек этого хочет, если он хочет это видеть, если он хочет... создать вот эту проблему. Если есть, я говорю сейчас о том, когда не существует повода, когда не существует никаких причин для того, подозрений, да, то я не знаю, на чем другом можно построить взаимоотношения, кроме доверия. Я просто тогда не знаю.
Угу. Думаю, что эта проблема имеет место в жизни многих людей, особенно в жизни людей, которые действительно любят друг друга. Что самое как бы неприятное в этом всем, что речь ведь идет о людях, которые далеко не безразличны друг к другу. Люди, которые готовы на все ради друг друга. И между тем проблема ревности, она разрушает некоторые семьи. То есть на ровном месте, беспочвенно, начинаются подозрения. То не так посмотрел, то не так провел время, то ли еще что-то, да. Я думаю, что в этом случае еще важно доверять не только человеку, еще важно доверять и Богу. Опять же, видите, сколько в наших ответах сводится все к вере в Бога, к доверию. Когда мы молимся друг о друге, когда мы вверяем друг друга в руки Божьи, и наших детей, и наших сотрудников. Вот в моем случае у нас больше 20 людей работает на полное время, если брать и нашу студию, и церковь. Понимаете, это момент доверия. Ты не можешь контролировать, ты не можешь устанавливать камеры там, ночного наблюдения. Ты не можешь. Это наивно, это глупо, это признак недоверия Богу. И это унижает людей, сотрудников, которые работают с тобой. Поэтому я думаю, что в любом случае все сводится к вере в самого Иисуса Христа, к Его способности нас воспитывать, потому что мы все служим Ему. И у меня даже был случай, один раз я говорил с некоторыми своими людьми в команде, да, и я сказал, даже если, давай будем предельно откровенны, даже если я на какой-то процент сомневаюсь в твоей искренности или там, скажем, в порядочности, я не сомневаюсь в способности Духа Святого довести тебя до вечной жизни и в заинтересованности Духа Святого, трудиться над тобой, трудиться надо мной. И потому, если я где-то и сомневаюсь в тебе, я не сомневаюсь в Боге, которым мы обошлись дорогой ценой, и который сделает все возможное, чтобы нас осветить, очистить нашу совесть, чтобы нас спасти в итоге. Потому в основном, в любом случае, это все возвращается к доверию, что Бог трудится над тобой, и Бог трудится надо мной.
Да. Я полагаю, что люди, которые, возможно, испытывают эту проблему в семьях, неким образом они принесли горький опыт из прошлого. Возможно, это какие-то раны, непрощение, предательство в прошлом. И человек, который не вошел в семью, будучи душевно больным, если можно так сказать, да, очень важно заботиться о том, что когда мы вступаем, это, возможно, поможет для девушек, которые мечтают на хороший, здоровый брак. Позаботьтесь о том, чтобы вы в свою жизнь не принесли горечи и обиды из прошлого. Это очень важно, чтобы Господь Иисус исцелил ваше сердце. И я тогда... Можно рассчитывать на хорошие взаимоотношения.
Разумеется, еще один момент касательно ревности. Разумеется, если был повод подозревать, если был повод со стороны мужа или со стороны жены сомневаться в порядочности один другого, как я когда-то слушал лекцию одного светского психолога, и во время своих семинаров к ним подошел один мужчина и сказал: «Вы знаете, дайте мне совет, я просто устал, моя жена контролирует меня постоянно, на каждом шагу. Вот я сейчас приехал на ваши семинары, я не могу избавиться от ее писем, от ее звонков, где ты, с кем ты, что ты сейчас делаешь, где ты конкретно в эту минуту находишься, с кем ты разговаривал». И этот человек, психолог, говорит: «Ну, я вас не знаю, молодой человек, расскажите немножко о себе, вы кто вы, откуда вы, как вы познакомились со своей женой, когда женились, расскажите о себе». Он говорит: «О, да, кстати, очень интересная история, мы женились, как раз познакомились у вас, здесь, на семинарах. Правда, я тогда был женат, у меня была другая жена в то время, но мы так понравились друг другу здесь, что я оставил ту жену, мы развелись, и я вот женился, это мой второй брак». И этот, конечно, психолог, здесь не надо быть психологом, чтобы понять, почему теперешняя жена... уже он во втором браке, получается, с ней, да, подозревает его в том, что он может опять с кем-то познакомиться. И это уже развалит их второй брак. Уважаемые друзья, мы продолжаем наш эфир. Спасибо всем, кто остается вместе с нами. У нас есть еще минут 30-40 нашего эфира, потом посмотрим, как мы распорядимся. Возможно, еще будет одна маленькая музыкальная пауза. Но в любом случае, у нас очень много вопросов. Спасибо, что вы пишете, и мы сразу же приступаем отвечать на некоторые из них. Поступил такой вопрос. Ответьте, пожалуйста, что делать? Моя свекровь каждый день приходит к нам уже в течение 6 лет. Хочется свободы. Мы с мужем живем уже 6 лет, родили 4 детей. Но меня тревожит вопрос по поводу свекрови. Она каждый день приходит к нам, постоянно все контролирует, дает по любому поводу советы. По профессии она воспитатель. Дети ее очень любят, хотя при ней ведут себя отвратительно. Но мне тяжело от ее приходов. Я дома нахожусь как в плену. Были даже случаи, что когда мы уезжали, приехав домой, в доме была перестановка. Хорошо, что дом не продала. Меня это очень раздражает. Детей хочется воспитывать с мужем. Но я так понимаю, что мужу легче, чтобы мама его пришла. Хотя муж уже 2 раза разговаривал с ней, чтобы она приходила реже. Но это все бесполезно. Я уже устала. Муж говорит, что это во мне проблема. Может, и вправду нужно смириться и воспитывать детей всей гурьбой. Не понимаю, помогите разобраться, как должно быть в семье и что мне делать. Анна спрашивает.
Отвечай.
Нет, наверное, ты отвечай, потому что речь о свекрови, потому лучше, чтобы... Ну, в любом случае, да, мы понимаем, что это не просто проблема, это нездоровая ситуация, и к тому же, судя по времени, это уже запущенная ситуация. Mm-hmm. Думаю, что будет очень трудно ее исправить. Но то, что ее нужно исправить, это однозначно. Я вижу ситуацию просто, чтобы мы берегли время, да. Семья Это полностью отдельное государство. Каждое государство должно иметь свои границы, свои законы. Может быть, эти законы отличаются друг от друга немножко, может быть, много. У нас даже вот в Соединенных Штатах, даже штаты имеют свои законы, несмотря на одно государство. Потому я считаю, что это неприемлемо и это недопустимо с момента создания новой семьи. Родители имеют право, ну, я так понимаю, так полагаю, на совет, не больше. Но совета спрашивают. Это не приказ, это не указ. Совета спрашивают. И потому при хорошо сложившихся отношениях дети обращаются к родителям за советом, даже часто обращаются, особенно, возможно, в начале, но не в такой форме, как здесь вот пишет Анна.
Я полагаю, что именно муж должен взять ответственность на себя в этой ситуации, чтобы решить эту проблему, потому что, возможно, проблема даже состоит в том, что не всегда, вступая в брак, оставляют родителей, потому что Слово Божие говорит, что человек должен оставить родителей и прилепиться к жене, и будут двое, одна плоть. То есть вот этот процесс невозможно прилепиться, если ты не оставишь. Может, в данном случае это
уверен, что это так. Я даже помню, вот как мы поженились, при всем том, что у нас замечательные родители, с одной и с другой стороны, без привлечения, об этом говорим, у нас был момент. И, наверное, чем ближе мы с родителями, чем больше родители принимают участие в жизни ребенка, тем сложнее оставить такого родителя, тем сложнее дистанцироваться, потому что речь не идет просто переехать и жить по другому адресу. Когда Библия говорит «оставит», человек отца и мать, ну, имеется в виду совершенно другое, эмоционально, психологически взять ответственность, теперь самостоятельно рулить или управлять своей семьей. А здесь мне так кажется, что даже в случае с вашим мужем, Анна, ну, вы сами говорите, ему, наверное, так легче. То есть здесь очень так прослеживается в вашем письме то, что, ну, мама занимала далеко не последнее место в воспитании сына и во всем остальном. Потому мне кажется, здесь именно он должен взять ответственность. Он не может, как глава семьи, перекладывать ответственность. И здесь не может быть конкуренции. Здесь нельзя так рассматривать.
Это две разные женщины в жизни человека. Мама всегда останется мамой. Ее невозможно заменить кем-то другим. И жена — это жена. То есть здесь нет ни конкуренции, и не может даже быть.
Даже по отношению к детям. Бабушка — это бабушка, а папа и мама — это папа и мама. Даже ты, помнишь, говорила сегодня раньше в эфире, что ты не хотела, чтобы одна бабушка другая воспитывала, а потом мы приходим. Это отдельное государство. И ребенок вряд ли вырастет, как вы здесь выражаетесь, будучи воспитанным вот всей гурьбой. Потому что можно посоветовать Анне? Что можно посоветовать Анне? Иметь основательный, серьезный разговор еще раз со своим мужем и указать на эту проблему, что она обязана решиться. И, скорее всего, решить ее может именно муж. Потому что если вы будете сами, Анна, ее решать, без участия мужа, это будет крупной, большой неприятностью в вашем доме. Потому если бы можно было убедить вашего мужа в том, чтобы эту ситуацию развязать, а именно, я знаю семьи, я знаю людей, которые переезжали жить в другой город только по этой причине. Иначе семья не состоится, она просто не удержится. Это крупная и большая ошибка даже этой женщины, вашей мамы. Если вдруг она будет слушать этот эфир, если вдруг ее интересует вообще подход к этому вопросу, мы настоятельно рекомендуем нас в городе, в нашей церкви не один раз. Если родители не понимают того, что они должны стать в сторону, в самом прямом смысле слова, даже если они будут делать ошибки своих детей, они должны стать в сторону. Если родители этого не понимают, мы советуем детям хотя бы на год переехать в другой город, пожить, чтобы сплотиться, сблизиться и научиться самостоятельно решать свои проблемы. Следующий вопрос у нас, значит, Жанна, адресован тебе. А как бы ты могла на него ответить?
Ответьте, пожалуйста, честно, были ли у вас когда-либо серьезные конфликты с Александром? Как вы с этим справлялись? Надеюсь на откровенный ответ, Мила. Мила, хочу сказать, что мы такая же семья, как и все остальные. И я не верю, что вообще существует где-то на Земле такая семья, которая не имела никогда конфликтов. Мы обычные люди, и в процессе становления, формирования и наших взаимоотношений, конечно, возникали конфликты. Другое дело, как запускались вот эти процессы, или они очень быстро решались. Я, например, ну, сейчас мне даже
давай вспомним,
трудно вспомнить, когда у нас был такой серьезный последний раз. То есть как таковых ссор...
Ролики Данику купили на день рождения.
Это же было лет 10 назад.
Да.
Как таковых вот затяжных ссор никогда не было, абсолютно. Мы просто понимали, что нельзя далеко уходить в обиду, в огорчение. Нужно решать ситуацию и мириться, просить прощения.
Да, конечно же, это напряжение. Что такое конфликт? Это когда человек отстаивает свою точку зрения любой ценой. Всегда есть цена. Цена, которую мы платим за отношения. Всегда она есть. Всегда есть та грань, когда человек, вот мы выражаемся так, закусился. Не уступлю. Я буду стоять на своем, чего бы мне этого не стоило. И чего же это может стоить? Это может стоить чего угодно. Это может стоить семьи даже. Это может стоить в отдельных случаях вечной жизни. Гордость наша, она не знает предела. Наше эго не знает предела. Потому в наших ситуациях, когда были конфликты, это тоже такой момент личный. Почему я должна уступать? Почему я должен уступать? И касалось ведь дела, там вот последний раз я вспоминаю, если это правда 10 лет назад было, или там 8 лет назад, да, ролики купили на день рождения нашему сыну, и я был против этого, потому что у него часто болит голова, он может упасть, Жанне очень хотелось подарить. Ну, короче, мелочи, абсолютно житейская ситуация, абсолютно, это может произойти на ровном месте, вот неожиданно, да, но момент был такой. В чем был момент, вот в том случае, вот вспоминая вот эту конфликтную ситуацию в нашем доме, момент был в чем? Что подарили родственники, подарили в присутствии многих людей на дне рождения нашего сына, и он этого очень хотел, и это все очень приветствовали. С другой стороны, было мое «я» и моя забота о сыне, потому что я предупредил Жанну, что я категорически против того, чтобы ему дарили ролики, чтобы он катался на роликах. И потом получилось что? Мы вроде бы это оговорили. С одной стороны, был я, мое мнение, моя любовь, забота о сыне. С другой стороны, был сам Даник, наш сын, и было очень много родственников. И вот здесь возник конфликт. Отказаться от этого подарка, все-таки мне настоять на своем, да, или мне смириться и принять. То есть обычная житейская ситуация. Но я повторюсь, любой конфликт, он имеет свою цену. Любой. И потому, чем скорее мы будем смиряться, и не просто смиряться лишь бы, а смиряться в пользу. Вот что мне хотелось сказать. Смиряться в пользу делу. Смиряться в пользу семье. Смиряться в пользу. Можно смиряться. Но есть моменты, с которыми нельзя смиряться. Ты понимаешь. Потому если бы здесь... Вот с помощью Духа Святого разглядеть эту грань, не просто смиряться, как здесь некоторые женщины пишут, они смирились с тем, что муж грубиян, что муж не приносит денег домой, что он может бить жену свою, что он там пьет пиво. Ну, понимаете, да? Смиряться в пользу семье, в пользу делу, но смиряться. Потому что, как правило, наши ссоры возникают на почве нашего эго.
А возможно, такой практический, может, совет, который поможет людям? Два человека приходят из разных семей с разным воспитанием и пониманием о том, как должно быть и как нужно жить. И я думаю, что, вот, наверное, в нашей ситуации мы много говорили, мы садились и мы говорили, у вас вот в семье было так, у нас было по-другому. Как мы хотим... чтобы у нас в семье было. Это совершенно новая ячейка, новая
семья. Конечно же, как у нас. Как было у нас в семье, так будет и у нас в семье.
Мы никто не хотим повторить ошибок своих родителей.
Да.
Никогда. Но мы как зачастую их и повторяем. Я думаю, что это тоже такой вот момент, когда люди могут садиться, угу, разговаривать и, да, и прийти к общему какому-то знаменателю, что вот мы именно так хотим воспитывать детей, угу, мы хотим вот именно так финансы наши тратить нашей семье. И я думаю, что не ожидать уже конфликта, а можно его заблаговременно как бы, да, решить.
Дело в том, что я уже где-то делился этим моментом. Хочу повторить, что когда у нас родился сын, разумеется, выражусь вот словами Анны, всей гурьбой все набросились его воспитывать. И бабушки, и дедушки, и мы, и я старший в семье, например, и все, ну, любили, Даника любят. Но суть в другом. Суть в том, что сразу мы начали доставать из своих архивов весь свой опыт наших семей, где мы выросли. Но мы все растем в разных семьях, и наши родители пользуются разными методами воспитания. Да? У нас в семье, например, у родителей 4 ребят, последняя девочка. Ну, я скажу так, мама нас воспитывала строго, строго. Я вообще думаю, что если бы не строгость мамы, было бы мало толку и мало пользы от нас. Мама действительно... честь ей, за то, что она действительно воспитывала нас строго, по-другому не удержать 4 ребят, да? Но в ситуации с семьей Жанны это была другая ситуация, другая. У меня такое чувство, что там вообще детей не наказывали. Там была одна нежность, одна любовь. Ну, неправда, вот вспоминали на день рождения твоих родителей.
Наказывали?
Наказывали носовым платком. Но суть в другом. Суть в том, что мы сели и сказали, нет, я сказал, надо наказывать. Жанна говорит, нет, надо много проводить времени, ребенок маленький. Ну и, короче, мой вывод, если ты имеешь что-то скажешь, да, но мой вывод. Я помню момент, когда я как-то в молитве, в размышлениях пришел к такому конкретному заключению. Меня Бог просто надоумил. Посмотри на результат воспитания в семье твоей супруги. Посмотри на людей, на детей, которые там выросли. Они в служении, они имеют хорошие семьи, у них хорошая репутация. И я признаю, что я покаялся в своем высокомерии, в своей гордости, что только мои методы, ну, методы моих родителей работают и практичны. Это гордость. Я просто признал это. Потому я пришел на нейтральную территорию, я сказал, да, это наша семья, мы будем смотреть, как мы будем поступать в этом случае. Я отказался механически, автоматически просто повторять опыт своих родителей.
Очень разумно, если мы будем совмещать самое лучшее из двух семей.
Да. Потому о чем был вопрос? О конфликтах, да, мы уже далеко ушли в наших разговорах, да? Значит, что у нас? Есть такой вопрос, Майкл спрашивает, если ушли чувства к своей половине в браке, что делать? Потому что без чувств трудно жить в браке. Михаил, да, Майкл. Здесь, как бы, я думаю, есть две стороны медали. С одной стороны, мы далеко не всегда движимы чувствами. Далеко не всегда, потому что чувства нас могут завести очень далеко. Есть что-то более глубокое, чем просто чувство. И чувство, знаете, это как паруса. Очень хорошо плыть, вот когда ты поднял паруса, и твое сердце бьется учащенно, и в крови много адреналина, и ты паришь, и ты летишь по жизни, но ведь не всегда так бывает. Бывает, ветер успокаивается, и ты переходишь на весла, и начинаешь потеть просто и грести к берегу. Потому чувства – это как бы полдела, я бы так сказал, полдела. Их надо сберегать, и с ними надо быть очень осторожным, бережно относиться, потому что они важны. Потому что я с вами соглашусь, без чувств очень трудно. Что ты можешь сказать на этот счет, если ушли чувства?
Ну, я думаю, что любовь – это не просто чувство. Любовь, в моем понимании, это ответственность, это жертвенность, это... ну, нельзя жить чувствами. Мы же не живем чувствами, мы чувствами не ходим на работу. Вот мне хочется сегодня идти на работу.
Ой, или... что-то ты тяжелое говоришь.
Или тяжелое. Не хочется.
Как ты можешь сравнивать отношения? Нет, я серьезно.
Я очень вдобавку, серьезно. Я согласна с тем, что ты говоришь.
На работу. На работу. Я домой иду не на работу. И я женился, я не шел на работу. У меня была любовь.
Правильно, мы все любим жизнь. Каждый человек любит жизнь, но она не дается просто. Нужно прилагать усилия, нужно что-то делать даже. Для того был момент, видно, по какой причине человек утерял это чувство.
Вот, и
нужно прийти к этому
истоку. Потому что без чувства нельзя, без чувств нельзя, потому что Бог дает чувство любви. Любовь – это не только решение, это чувство. Наверное, в самом начале это опыт какой-то, любовь – это опыт. Но любовь же – это опыт, правильно? То есть это же какое-то отношение к человеку, сердце к сердцу. Угу. Потому это какое-то сильное чувство и почитание. Туда можно много синонимов добавить, да, к любви. И почитание, и радость, которую ты переживаешь, думая об этом человеке, и уверенность, которую ты чувствуешь возле этого человека. Это чувство. Это чувство и по отношению к Богу, когда мы переживаем любовь, и по отношению друг к другу. Поэтому я вот согласился бы с Жанной в том, что где-то вы потеряли эти чувства, где-то были попраны эти чувства, где-то кто-то растоптал эти чувства. Вот я советую в этом случае вам, Михаил, вернуться на тот перекресток, где что-то произошло, где вы должны внимательно изучить свою жизнь и свои отношения и сказать: «Вот! Вот этот случай, вот этот разговор, или вот этот конфликт, или многоточие. Вот она ситуация, где у меня стали пропадать чувства любви. И я ничего не сделал по этому поводу. И вы должны туда вернуться, вы должны осудить что-то в своей жизни, что-то изъять из своей жизни, что-то признать неправильным, в чем-то покаяться, сознаться, возможно, перед своей супругой, что вот здесь и здесь и здесь я... душевно, духовно, физически изменил тебе. У меня чувства пропали, или я стал сосредоточился на чем-то другом в жизни. Не знаю вашей ситуации, но обязательно есть причина, которая забрала ваши чувства к вашей супруге. Ее надо изъять. Что у нас дальше? «Боюсь потерять мужа и семью», пишет Алина. «Что делать? Как справиться со своими страхами? Муж любит молодых». Ого! «А я-то не молодею с годами. Мы женаты недавно, у каждого за плечами свое прошлое, есть ребенок. На улицах он сильно засматривается на девушек, перезванивается с бывшими любовницами, с некоторыми встречался. Я младше на 14 лет. Он говорит, что я стара для него. Частенько мне врет. Мне плохо. Посоветуйте что-нибудь, Алина». Алина, несмотря на то, что это письмо, я чувствую в своем сердце просто боль. Просто боль и негодование. Я просто чувствую возмущение. Возмущение нечеловеческое, возмущение моего духа. Просто это очень низко. Очень низко. То, о чем вы пишете, это очень низко, это просто пошло. Если вы пишете правду о том, как вы наблюдаете эту ситуацию со стороны, что можно посоветовать? Здесь много не посоветуешь, потому что каждый человек вправе поступать, как он хочет, и каждый делает свой выбор в жизни. И довольно часто так случается, что мы страдаем не по нашей вине. Не по нашей вине. Возле нас есть люди, разные ситуации, обстоятельства складываются. И кроме того, чтобы вам просто посочувствовать, я бы хотел помолиться за вас. Помолиться за всю эту ситуацию. Я бы хотел в молитве просто предать в руки Божьи вашего мужа, который вот так поступает. То есть это грех. Это грех, за который... Он будет нести ответственность, и он не останется безнаказанным, если он не остановится.
Я думаю, что у человека есть какая-то внутренняя проблема, потому что это очевидно.
Да. Я бы хотел помолиться, не откладывая эту ситуацию, помолиться за вас, Алина, потому что я знаю, что вы переживаете боль, и возможно, есть что-то, как вы можете повлиять на ситуацию. Возможно, я не знаю вас, мы не знаем друг друга, я не знаю деталей этой ситуации. Возможно, вы очень как бы смирились с этим. Вот это как раз тот случай, о котором мы говорили, что здесь смирение не подходит, потому что с такими вещами смиряться нельзя ни в духовном мире, ни в душевном мире, потому что это определенное эмоциональное насилие над вашей волей, над вашим правом быть женой, над вашей честью. С этими вещами никогда нельзя смиряться. Потому перед Богом об этом надо постоянно молиться, и молиться очень определенно. И считаю, в разговоре с таким человеком, с вашим мужем, вы равным образом должны быть категоричными. Вы не можете тоже постоянно пускать это все на самотек. Все равно где-то есть грань, все равно где-то есть предел. И здесь можно только помолиться, чтобы Бог дал вам мудрости, как поступить. Я знаю ситуации, я знаю случаи, когда жена занимала определенную конкретную позицию и объявляла эту позицию своему мужу, в нем что-то включалось. То есть, когда в нем включается какой-то механизм, допустим, что он может потерять вас, Алина, он может потерять своего ребенка, он может потерять семью, он может потерять спасение, вечную жизнь. Если уже для человека и эти святыни потеряли ценность, вообще все святое уже попрано, ну, то я тогда не верю, что вообще что-либо может остановить этого человека от падения. Вот. Но если ему ничего не угрожает, если вы всегда будете под боком, так скажем, если вы никогда не уйдете, если вы смиренный ягненок, который навсегда останется возле вот таких безобразий, которые он творит, разумеется, это только позволяет им продолжать свои беззакония. Вот поэтому давайте помолимся за Алину. Господь, мы верим, что эта молитва сейчас, она имеет силу в духовном мире. И я верю, что сейчас целый ряд других людей подвязается в этом. Господи, и мы наполняем чашу молитв, которая перед Твоим лицом об этой ситуации. Я верю, что Тебе известны все тонкости, особенности этого дела. И мы молимся сейчас молитвой согласия. Господи, вмешайся, пожалуйста, силой своей в эту ситуацию. Останови этого человека на его дороге падения, в беззаконии, в котором он вот это все творит. Останови его. Во имя Иисуса Христа мы просим. Просто останови его, чтобы он мог покаяться, чтобы он мог увидеть, куда он идет и чем может закончиться этот путь. Также мы просим за Алину, Господь, поддержи ее в ее скорби, в ее внутренней печали, в борьбе. Поддержи и помоги ей пройти это без ропота, чтобы она не надломалась, но могла сохранить свое достоинство и предстать перед Тобой в один день. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Жанна, возможно, ты можешь также прокомментировать, у нас осталось минут 10 еще до конца эфира, прокомментировать такой вот момент. Здравствуйте, Александр. Как-то в проповеди вы говорили, что нужно тащить своих мужей к Богу. Ну, да, вы так точное слово употребляете, да? Я, наверное, говорил как бы не то, что тащить, а гнать их даже, гнать к Богу. Вместо того, чтобы ночами напролет советоваться, я говорил, лучше пусть они с Богом советуются, гоните их к Богу, да? Но разве это возможно, принудить кого-то приблизиться к Богу? Вот спрашивает Анна. Если это желание не идет из сердца, разве можно его заставить? Если же нет, то как должна вести себя жена по отношению к мужу?
Принудить и заставить служить Богу просто невозможно. Но есть, наверное, в вашем случае будет очень хорошее обетование, которое Бог дал всякой женщине, те, которые не покоряются Слову Божьему, житием жен свои приобретаемы будут. Я думаю, что каждый человек, в данном случае вы, должны отвоевывать и бороться за свою семью в духовном мире прежде всего. То есть молиться о покаянии, молиться о том, чтобы Дух Святой и Слово Божье коснулись его сердца и произвели, потому что мы никто не можем прийти к Богу, если нас Отец Небесный не привлечет к себе. Это невозможно. Мы не властны над чужой душой. Поэтому я думаю, что здесь ваша молитва и то, что ваши отношения с Богом тоже имеют особую важную часть.
И в дополнение я бы хотел сказать, что, что часто нас нужда толкает к Богу. Это совершенно разные вещи, когда нас ситуация толкает, и мы ищем Бога, молимся и постимся, и когда нас влечет Господь, влечет сердце просто быть с Богом и быть внимательным к Его голосу и угождать Богу. Понимаете разницу? Не пользоваться Богом и силой Божьей и просто рассматривать Бога как скорую помощь, как финансового какой-то источник, выручить, помочь. Но. Мы говорим о совершенно двух разных вещах, потому что Богу молятся все, и атеисты, и коммунисты, когда ситуация зажимает. Мы говорим о почитании Бога, об уважении, знании Его воли, желании узнать Его сердце. Вот потому я, когда об этом говорил, я говорил, что часто супруги, особенно современная литература христианская, говорит о том, что нужно много советоваться, что нужно много прислушиваться друг к другу. Все это ценно, все это важно. Я пытался сказать, что все равно, чтобы Бог управлял семьей, муж должен проводить время с Богом, не с женой. Понимаете? То есть с женой я могу проводить время, когда есть от Бога какое-то направление, вразумление, озарение. Потому что я ответственен за видение для своего дома и для своей семьи. От того, что мы будем совещаться очень много, не вовлекая Бога в наш дом, это ничего не даст, это ничего не поможет. Уверенно об этом говорю, ничего не поможет. Потому мужу глава Христос, вот эта модель, вот эта формула, она должна очень четко отбиться в сердце каждого мужчины, что не от того, что мы много говорим вдвоем, решается ситуация. Я очень уверен об этом говорю. Решается ситуация, когда муж занимает свою позицию сторожа в доме, он стоит на стенах, и он печется об этом, Господи, что делать, как направлять свой дом. Вот потом он совещается с женой, потом он говорит, вот я молился. Если муж не может от этой фразы сказать, я молился Богу об этой ситуации. И у меня в сердце есть вот такое слово от Бога. Не о чем даже рассуждать, не о чем. Мы попусту тратим время и думаем, что мы сами, как люди, решим вопрос. Потом моя мысль была, гоните своих мужей, пусть молятся, пусть ищут Бога. Вот, и я продолжаю стоять на своем. Я верю, что в этом решении многих вопросов. Да?
Аминь.
Скорее всего, последний вопрос, на который мы ответим, и подходим к концу нашего эфира, или, возможно, еще два вопроса, и мы распрощаемся. Один вопрос, значит, задает Виктор. Приветствую, Александр. Как вы строите свои отношения, когда сын не слушается вас? То есть речь идет о проблеме подросткового возраста. Какие меры наказания вы предпочитаете? Насколько я понимаю, Виктор, вы говорите о том, что он уже самостоятельный, достаточно взрослый ребенок. Вот нашему сыну через месяц будет 15 лет. То есть применимы ли какие-то меры наказания в таком возрасте, или даже, я вот вспоминаю, 2 и 3 года уже,
неприлично. Ты говоришь о физической?
Наверное.
Меры наказания могут быть
могут
различными.
Быть разные, да?
Абсолютно.
Здесь спрашивают, какие меры наказания вы предпочитаете? Вообще сказать, что мы физически наказывали наших детей, наверное, методы воспитания семьи Жаниных родителей больше возымели в моем случае эффекта, но мы очень мало применяли физические наказания.
Это были крайне редкие
случаи.
Когда, наверное, нужно было объяснить ребенку, что есть еще другой метод. Это крайний метр, который мы не хотим применять, но иногда вынуждены. Ну, в данном случае, я думаю, соответственно возрасту должны быть и меры наказания, потому что цель – это достучаться, воспитание. Это достучаться, чтобы ребенок что-то понял, донести ему. То есть нужно, наверное, самим родителям разобраться. Вот какой метод для одного ребенка может это, например, если его, отстранить от друзей, от каких-то увлечений, для него это будет наказание, другому это совершенно не угрожает ничем. То есть нужно разобраться, что в какой семье и для какого ребенка. Дети очень разные.
Да, повторю то, что уже сказала Жанна, что суть заключается в том, чтобы человек усвоил урок в донесении информации, ну, вопрос не в наказании, и часто это просто избиение, часто это просто согнать зло, часто это «ах, так?», и опять наше эго включается, мы даже не понимаем, мы ссылаясь на Библию, что Библия как бы позволяет там розгу, наказание, мы даже не замечаем. Что мы просто сгоняем зло. Мы просто взрослые, мы физически более крепкие, и мы делаем зло ребенку. А на самом деле, ну что мы применяем, что мы практикуем? Ну, беседуем. Иногда мы говорим, нам нужно серьезно поговорить, дочь пойдет спать, мы остаемся втроем, говорим. Или я с ним часто в таких ситуациях говорю, пойдем в парк, пойдем вечером, погуляем, поговорим. Он взрослеет, сейчас возникают разные вопросы. Вот он недавно меня попросил, нам надо поговорить, есть один разговор. Мне лично очень приятно, когда у него складываются какие-то сложные ситуации. Я могу назвать это целый ряд таких случаев. Он звонит мне даже среди дня. Он говорит, у меня сложная ситуация, ты можешь прямо сейчас приехать. Два раза такое было. Ты можешь прямо сейчас приехать. Или давай помолимся по телефону, потому что мне очень сложно, мне очень трудно сейчас в этот момент. Я очень рад, что он звонит мне. Я очень рад. Я просто благодарю Бога, что он звонит мне или к моей жене обращается. Да? Но все равно есть моменты, где он упрямый, где он настаивает на своем, где он требует, ну, есть в кого пойти, понятно. Вот, но что мы делаем?
Еще мы такой практикуем метод, что ситуация, если это касается, например, практических вещей. У нас, например, была ситуация, когда дети просто выносили, годика 4, например, ребенку было, и мы в гостях были у родственников. У родственников, я опять говорю, это близкие родственники, они взяли с собой, прихватили игрушки, там какие-то вещи, что без разрешения. То есть это не о деньгах дело. И я понимаю, что это момент, когда ребенок, либо он посчитает как должное, что он будет себе просто так продолжать делать, заходить в дом бабушки или тети и брать то, что ему нравится. И нужно было говорить о том, что это связать его с Библией, что это заповедь Божья, что ты не просто плохо делаешь, а что это грех тоже. И в таких случаях мы практиковали, что ребенок должен был извиниться, он должен отнести эти вещи, молиться перед Богом. И я думаю, что это
разные
работает.
Моменты, разные методы. Я даже склонен к тому, что иногда, когда идет на излом ситуации, Ну вот бывает такое, да, особенно наша Вика, ей 10 лет вот исполнилось, но это огонь. И бывает ситуация, нет, ты не пойдешь туда, нет, ты этого не можешь делать там, или смотреть какой-то мультик, или еще что-то, да. Но бывает ситуация, что ты понимаешь, что дело идет на излом. То есть мы уже касаемся не просто какой-то детали, мы касаемся личности, и ей это очень хочется, или там на день рождения ей этого очень хотелось, она этого ждала. Ну, я же старший, мы взрослые, будет по-нашему. Поэтому в нашем случае были моменты, я не хочу сейчас тратить время, не один раз, были моменты, что мы шли на уступки, мы шли ради сохранения отношений. Мы понимали, что мы делаем неправильно, и этого не будет в нашем доме. И этого не будет. Но понимая, что человек уже в себе развил эти мысли, что он уже себя приучил к этому, и понимая, что это его поломает на данный момент, мы шли на уступки, мы шли как бы на их территорию, мы позволяли какие-то вещи, но при этом мы твердо знали, этого в наших отношениях или в нашем доме не будет. Поэтому мы начинали говорить буквально сразу, буквально через короткое время. Мы применяли разные разные моменты, и чтобы человек сам от этого отказался, сам это выбросил, сам это понял. У нас не один раз такое случается, что она звонит по телефону или она присылает нам смс-ку, сообщение, я прошу прощения, что так получилось, или там сын, да, но это самое ценное. Самое ценное, чтобы они пришли к самостоятельному выводу, к самостоятельному осознанию, что это, например, недопустимо в нашем доме или в наших отношениях, чтобы ребенок это понял сам.
Да.
Потому, уважаемые друзья, мы очень надеемся, что наш эфир был для вас полезным. Мы очень надеемся, что кто-то спрашивает, Артем или Любовь спрашивает, расскажите, как решилась ситуация с роликами. Роликов нет. И, конечно, мы заменили ее на такую доску, скейтборд, знаете. Ну, что поделаешь, такова молодежь и такое время. То есть мы в этом смысле нашли такое вот компромиссное решение. И потому стараемся, чтобы сберегать, сохранить наши отношения. Это самое главное. Самое главное, чтобы были хорошие отношения. Почему? Потому что это искусство жить вместе. Оставаться личностью, оставаться свободным, знать, что тебя ценят, что тебя слышат, когда ты говоришь, и между тем хорошо понимать, что ты часть семьи, что это коллектив, что это государство, что здесь есть не просто законы, здесь есть правила, принятые всей семьей, что так не заведено в нашем доме, что так не принято в нашей церкви, что так не позволяется разговаривать, вести себя, одеваться и все прочее. Я хочу сказать, это возможно. Друзья дорогие, это возможно. Мы не говорим о чем-то нереалистичном. Это возможно. Жить вместе и при всем том жить полноценной, счастливой жизнью. Когда тебе хочется домой, когда ты рад видеть родителей, когда родители рады видеть тебя, когда мы не наступаем на пятки друг другу, когда мы не просто закрываемся в своих комнатах, знаете, как в общежитии, разбежались все, закрылись, это privacy, это моя территория, это территория моей депутатской неприкосновенности, закрылся, обвешал разными плакатами свои стены, одел наушники, это мой маленький мир. Ненавижу это, просто презираю внутри это. Есть дом, есть семья. Более того, в наших домах мы имеем колоссальную привилегию. Мы люди верующие, и мы встречаемся для молитвы, мы открываем Библию, мы ценим друг друга. И я хочу вселить надежду. Это возможно. Это возможно. Я хочу больше сказать. Если это кому-то возможно, то вам возможно. Потому что мы это делаем с Богом. Потому что верующему все возможно. А знаете почему? Потому что Богу все возможно. Это возможно. Быть вместе. И при этом развиваться как личность, оставаться самим собой для славы Божьей, для всеобщей пользы. Храни вас Господь. Благословение. До следующей встречи в эфире. До свидания.